Глава 39. Глория придавала утреннему пламени в садовой жаровне символическое значение. Погребальный костер для старой Глории, жены Грэма, и факел будущего для Глории Новой, его вдовы. Она представляла себя восстающей из пепла, как феникс, и была разочарована, что ее гардероб горел так скромно, пусть это была всего пара вечерних платьев, дорогих, от известных модельеров, которые она надевала на корпоративные приемы с танцами. Глория с неловкостью представила себя во всех тех бальных залах, где перебывала за последние 39 лет, как она вышагивает нетвердой походкой, овца овцой, тело затянуто в сверкающий панцирь, расшитого стеклярусом платья, а маленькие ступни, поросячьи копытца, как их называл Грэм, затолканы в неудобные туфли. Потому что скоро он будет мертв. Она была в этом уверена. Мертв, как птица Додо. Мертв, как баранина в магазине. Мертв, как гвоздь в притолоке. Почему именно в притолоке? Чем эта гвоздь в притолоке мертвее всего остального? Сама притолока, например, разве она не мертва? Для прилагательного мертвой есть степени сравнения? Может ли что-то быть мертвее другого? Грэм будет мертвее Глории. Он будет мертв в превосходной степени. Глории понадобилась целая жизнь, чтобы понять, насколько Грэм был ей неприятен. Огня было меньше, чем дыма, поэтому она бросила в жаровню кусок растопки и стала смотреть, как язычки зелено-голубого пламени принялись лизать расшитый искусственными бриллиантами жакет болеро от Жака Верта. Камень к камням, прах к праху. Она думала, что одежда превратится в мягкую, порошкообразную золу, но ее надежда не оправдалась. Электрические ворота открылись и закрылись несколько раз подряд. Не зная Глория, что в подвале мастер из охранной конторы проверяет систему, она подумала бы, что на ее территорию только что просочилась толпа людей-невидимок. Она смотрела, как дрозд вытаскивает из дерна ставшего вдруг резиновым червя. Птицы, кроме сорок, это хорошая вещь. Даже когда они убивают других. Птицы едят червей, а черви скоро будут есть Грэма. Грэм съел немало птиц. Кур, индеек, уток, фазанов, рябчиков. Поэтому жизненный цикл будет завершен. С тех пор, как абсолютная монархия Грэма вдруг пришла к концу, Глория не съела ничего, что могло дышать. Грэм всегда говорил, что хочет, чтобы после смерти его кремировали. Но Глории было бы жаль лишить всех этих трудолюбивых созданий законного пиршества. Наказание должно соответствовать преступлению. В прошлом году она ходила в Кингс на Микадо. Ей очень нравились оперетты Гилберта и Салливена, по крайней мере, самые известные из них. Некоторые вещи очевидны. Например, человека, запинавшего собаку до смерти, нужно запинать до смерти. А еще лучше, если это сделают собаки. Но это было бы невозможно. Собачья анатомия не позволяет им пинаться. И если вдуматься, это многое про собак объясняет. При необходимости Глория была бы рада сама его запинать. Но Грэм, какое наказание подойдет для него? Может быть, его нужно заставить целый день сидеть или стоять, как клерки в викторианские времена, в душном офисе без окон и лопатить бесконечные кипы бумаг, заявления о страховых выплатах, декларации по НДС, налоговые декларации, гроссбухи с двойной бухгалтерией, каждую из которых он должен аккуратно и правильно заполнить от руки. Или еще лучше, пусть до скончания века стоит день и ночь, считая чужие деньги без разрешения прикарманить ни фартинга. Глория скучала по фартингам, самым мелким монеткам с маленькой птичкой. Она в последний раз ткнула жаровню. Может, Грэма все-таки стоит кремировать, чтобы он уж точно не вернулся обратно. В газете ей нужно отказаться от подписки на все эти газеты, нездоровое это дело. Была статья про судебное разбирательство. Подросток проник в дом престарелых, украл из комнат кошельки и часы, а потом вытащил из клетки попугайчика одной старушки, обмотал скотчем и выбросил из окна, с пятого этажа. И это в цивилизованном мире. С каким удовольствием она обмотала бы скотчем его самого и сбросила с пятого этажа. Неужели в этом мире никому не получить по заслугам? Неужели всем этим хулиганам, собирателям падали, Грэмом и пожирателям котят и подросткам, обматывающим попугайчиков скотчем, все просто сойдет с рук? Поднявшись в спальню, Глория открыла гардероб, отодвинула в сторону черный пластиковый мешок с 20-фунтовыми купюрами и вытащила почти неношенный велюровый костюм для отдыха, который когда-то засунула поглубже, потому что Грэм тут же окатил его презрением, заявив, что она в нем похожа на помидор-гигант. Она посмотрела на свое отражение в огромном зеркале встроенного шкафа. Да, правда, немного похожа на помидор. И задница просто огромная. Зато ее матронистые груди и живота, как у игуаны, практически незаметно. К тому же костюм был удобным и даже стильным. Она была в нем этакая спортивная миссис Санта-Клаус. Грэму не нравилось, если она употребляла слова вроде «жопа». Он считал, что женщина должна быть леди, как его собственная мать Берил, которая, прежде чем ее мозг превратился в губку, всегда называла собственный зад «дерьер». Возможно, это было единственное французское слово в ее лексиконе. «Жопа, жопа, жопа», — сказала Глория отражению своей филейной части. В красном велюре было мягко и уютно. Наверное, именно так чувствует себя в своих одежках младенцы. Она надела кроссовки, купленные для занятий в группе «Стильные 50», все еще девственно чистые. Спускаясь по лестнице, она ощутила легкость в ногах, словно готовность к чему-то, к побегу. Глория вздохнула. Вечно ноющая секретарша Грэма Кристина Теннант снова стенала на автоответчик. «Грэм, вы здесь очень нужны». Глория сняла трубку и ответила. «Кристина, я могу вам чем-то помочь?» Придавая голосу деловой тон женщины, которая носила высокие каблуки и обуженные костюмы, а не сползла с барного стула, чтобы по собачьей последовать за будущим мужем. «Здесь снова был отдел по борьбе с мошенничеством», — сказала та. «Они хотели допросить Грэма. Он ведь не втерся, правда?» — добавила она, и в ее голосе было больше грусти, чем горечи. «Он нас всех предал, правда? Он сбежал, и нам теперь одним все расхлебывать?» «Я не знаю, Кристина». Она повесила трубку. Ей было почти жаль Кристину, столько лет преданной службы и ничего взамен. Может, послать ей цветы или корзину фруктов? Получить корзину фруктов всегда приятно. Мастер из охранной компании неожиданно вынырнул из подвала, словно крот. «У вас что-то с датчиками на воротах», — заявил он с избыточной, по мнению Глории, театральностью. «Мониторы и кнопки тревожной сигнализации я наладил, а на остальное у меня с собой нет запчастей, не понимаю, что случилось с этими датчиками». Он был маленького роста, с обычными комплексами низкорослых мужчин. Напыщенно вытянувшись во весь рост, он спросил у Глории: «Вы не впускали внутрь никого подозрительного?» «Зачем мне впускать внутрь кого-то подозрительного?» Она была озадачена. Явно не удовлетворившись этим ответом, он пообещал, что вернется позже, и важно, словно петух зашагал по садовой дорожке. Ему навстречу прыгала малиновка. Человек и птицы не обратили друг на друга никакого внимания. Дорожку окаймляли однолетние декоративные растения. Львиный зев и шалфей совсем не во вкусе Глории, но Билл был старомоден, и ей было неудобно просить его устроить у нее в саду что-нибудь более авангардное. Если бы она собиралась и дальше жить в этом доме, она посадила бы арки из роз и жимолости, но оставаться она не собиралась. В ноздри Глории ударил аромат крепкого кофе, и она пошла за этим ароматным шлейфом, как парень из старой рекламы «Бисто» обратно в дом. Он привел ее на кухню, где за столом сидела Татьяна, курила и читала газету. Она постучала по заголовку «Убийство комика. Широкомасштабный розыск» крашеным ногтем и заметила: «Вокруг столько плохих людей». Татьяна спала и завтракала в практичной пижаме Глории, но теперь переоделась в нечто более изысканное. На ней были элегантные туфли от Марка Джейкобса, как она заявила, вытягивая ногу, чтобы полюбоваться. Простые черные брюки и блузка из набивного шелка «Прада». Она погладила ткань. «В Прада истина», — добавила она, выдыхая дым в потолок. «Я знаю много истин, Глория». «В самом деле? Тогда тебе надо быть осторожной». Когда вчера вечером Татьяна зашла в подвал, у Глории чуть не остановилось сердце. «Я думала, ты умерла», — сказала она ей, на что та рассмеялась. «Это еще почему? Кстати, парадная дверь не заперта. Кто-нибудь может убить тебя в твоей постели, Глория?» «Я не в постели». Глория вместе с ней поднялась по лестнице и зашла в кухню, где принялась рыться в ящиках в поисках свечей и спичек. Но не успела она ничего найти, как дали свет. В газетах писали, что полиция ищет якобы утонувшую девушку с сережками в виде распятия. «А, это», — откликнулась Татьяна, — «это не я».
«А кто?»
«Глория, ты мне не позвонила». Татьяна проигнорировала вопрос, и ее рот скривился в разочарованной гримаске.
«Я не знала, что должна была тебе позвонить».
«Я дала тебе номер». В свое время Глория многим давала свой номер и даже не думала, что кто-нибудь из них ей перезвонит. Татьяна принялась рыскать по кухонным шкафам в поисках съестного, и Глория усадила ее за стол и поджарила им обеим по сэндвичу. Покончив с сэндвичем, Татьяна закурила сигарету и очистила себе мандарин. Глория никогда не видела, чтобы кто-нибудь ел фрукты и курил одновременно. Татьяна затягивалась с таким удовольствием, что Глория попыталась вспомнить, зачем она бросила это дело. Вроде из-за беременности, но, если честно, разве это такая серьезная причина?
«У Грэма есть любовница», — сказала Глория.
«А, да, Мэгги. Она сука. Он собирается тебя бросить».
«Дело сделано. Ты избавился от Глории? Старая кошелка свалила?»
«Он не собирался ее убивать. Просто бросить. Какое облегчение!»
«Ему жизни на это не хватит».
Татьяна потеряла интерес к разговору, потянулась, зевнула и заявила: «Мне пора спать». И Глория устроила ее в бывшей комнате Эмили, где та храпела всю ночь, словно сержант, чтобы потом проснуться и потребовать сэндвичи с беконом и солеными огурцами. «У тебя есть соленые огурцы?»
«Только Брэнстон», — ответила Глория.
«Не каждый день к тебе в дом из ниоткуда вваливается странная русская доминаторша». Глория пошла за Татьяной в гостиную, где ту явно заинтересовали предметы декора. Муркрофт удостоился одобрения, а стаффордширские статуэтки нет, особенно пара молочников 1850 года в форме коровы, которые она обозвала мерзостью. Она рассматривала ткани, с которой были сшиты шторы, нюхала цветы, проверяла, насколько удобно кресло. Глории было интересно, воет ли она на Луну в полнолуние. Потом Татьяна заигралась с пультом дистанционного управления системы Bang & Olufsen, особенно ей нравилась кнопка, включавшая и выключавшая свет, и вдруг замерла перед зеркалом, рассматривая собственное отражение. Потом она взяла яблоко из вазы с фруктами и, поедая его очень громко, перебрала все радиостанции, остановившись только, чтобы прибавить звук на песне Селин Дион «Мое сердце будет биться». «Отличная песня», — сказала она. Глория следила за ней, как завороженная. Она словно попала в клетку к неугомонному и своевольному зверю. Татьяна была чужеродным элементом во всех смыслах. Если разрезать ее ножом, хотя, вероятнее, все произошло бы с точностью да наоборот, внутри наверняка оказались бы строганина, дымный черный чай и ржавый привкус крови. Чужой. В конце концов, Татьяна одним махом встала с дивана и выдохнула во все легкие, словно собиралась умереть со скуки. Один за другим она изучила свои ногти, прежде чем перевести взгляд на Глорию и сказать: «Окей, Глория, заключим сделку». Глория никогда в жизни не заключала сделок. Она стояла у застекленной двери и наблюдала за огромным лесным голубем, похожим на грузовой самолет, в развалку, шествовавшим по газону. Она обернулась и посмотрела на Татьяну, еще один образчик дикой природы, как та лежит на диване и переключает каналы в телевизоре.
«Сделку? Какую сделку?»